Братья, дорогие сестры, я буду говорить о крови нашего Господа. Но прежде чем раскрыть эту тему, я коротко представлюсь. Меня зовут Геннадий, и живу я в Петербурге. Это бывший Ленинград. Я несу пресвитерское служение. У нас церковь большая, около 500 членов. В моей семье родилось 9 детей. 8 мальчиков и 1 девочка. Ну, старшие дети, все члены церкви. Я вам привез сердечный привет с России, из Петербурга и от моей семьи. Братья и сестры, я снова возвращаюсь к прочитанному тексту, и я делаю ударение на 19 стих из всего прочитанного текста. «Но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца, искуплены драгоценной кровью Христа». Я хочу подчеркнуть одну мысль в своей проповеди, и это даже будет как-то немножко темой. Неоцененная кем-то драгоценная кровь Иисуса Христа. Если вы приедете когда-нибудь в Петербург, ну и попросите меня, чтобы я вам, ну, показал какие-нибудь интересные вещи в Петербурге, их очень много. Я бы предложил вам посетить Исааковский собор. Может быть, кто-то там был. Но это, можно сказать, почти шедевр мирового искусства. Там есть картина Брюлова. Она из себя составляет 750 квадратных метров. Весь купол под потолком, он расписан интересной живописью. Мазки краски впали с толщиной. Если вы попадете на колоннаду, то есть подниметесь на самый верх и посмотрите эту картину сблизи, то вы ничего не увидите, кроме непонятных сгусток краски в палец толщиной, какая-то мазня. Это так сблизи. Но когда вы опускаетесь больше, чем на 100 метров вниз и смотрите наверх, задрав голову, кто понимает живопись, тот будет восхищаться удивительной красотой и соразмерностью этой картины и каждого человека в отдельности, кто изображен на этой картине. И люди многие восхищаются. Братья и сестры, я там бывал неоднократно и смотрел эту интересную живопись. Но я даже себе не задал вопроса, а кто же написал эти картины? Когда я себе задал вопрос, я поинтересовался, узнал. Меня даже однажды спросили, а кто написал? Я говорю, Репин. Ну, по привычке, зная, что он многие картины написал, у нас целая галерея есть. А мне брат говорит, Геннадий, вот ты и ошибся. А это Брюлов. А у меня целая книга есть, картин Брюлова дома. Я говорю, ты знаешь, действительно, как это я так ошибся? Вот. Я же знал, что Брюлов, а сказал Репин. То есть я даже сам нечетко ориентируюсь, братья и сестры. И у нас очень интересный Исааковский собор. И я часто рассказывал о нем людям. А когда-то задал себе вопрос, а кто же его архитектор? И я, к стыду своему, даже не знал, кто архитектор этого уникального сооружения. В этом мире очень много интересного. Братья и сестры, мы восхищаемся звездами, луною, небом, морями, реками. Но задаем ли мы себе вопрос, кто автор, кто архитектор всего этого? И многие люди не видят художника, строителя и архитектора за всем этим прекрасным и чудесным миром. Их не интересует тот, кто это все сотворил. Их интересует все, что они видят вокруг, и они пользуются теми благами, которые дал тот, от кого идут эти блага, Бог наш. И люди не ценят его, не обращают на него внимания, не замечают его, да и смотреть не хотят на того, кто является автором всей этой красоты. Братья и сестры, я сегодня буду говорить о нашем Господе Иисусе Христе и о Его пролитой крови. И что говорит Святое Писание о ней? Но хочу сказать, как немногие люди оценили неоценимую, совершенно неоценимую кровь нашего Господа Иисуса Христа. В Петербурге есть очень много уникальных вещей. есть летний сад, но я не советую туда никому ходить. Там скульптуры и даже сама решетка летнего сада, говорят, цены нету. Но изображение не очень хорошее, я сам туда не хожу, но я просто знаю, как отзываются люди и как оцениваются все статуи, которые там стоят. И однажды их молодые люди поколотили кувалдами и молотками. И я читал как-то выдержку в газете, что неописуемый ущерб нанесли и даже не могут оценить, во что это все выльется. То есть даже таких денег нету, потому что они старинные, сделаны особо одаренными специалистами, и таких больше и не сделаешь. Они ценятся очень высоко. А кому-то все равно, из чего они сделаны и как. И мы не ценим иногда то, что ценится в этом мире. Это не так страшно. Однажды к нам приехал Мазурин, брат, опытный проповедник, вот, Николай Семенович. Я его провел по Петербургу, и он любовался каждый дом, останавливал и рассматривал. Интересная архитектура на Невском проспекте, все дома отличаются. Но я скорее, он говорит: Гена, подожди, я посмотрю. А он специалист очень хороший. И потом, когда мы с ним проехали дальше, он говорит: знаешь, Геннадий, я много работал, я понимаю в строительстве, я штукатур, я делал интересные вещи. Я тебе признаюсь, и я думал, что я что-то умею. Но я посмотрел, какие мастера работали здесь, в Петербурге. Я вообще ничего не умею по сравнению с ними. Братья и сестры, а кто-то проходит и, не задумываясь, смотрит на все это, ему совершенно это не интересно. Но это и не так страшно, братья и сестры, если мы можем проходить мимо вот творения, не замечая интересных, уникальных вещей, это не так страшно, братья и сестры. Но когда мы не замечаем того, который это все прекрасное сотворил для нас, дал нам это прекрасное, и мы его не замечаем, мы даже не смотрим в эту сторону, мы видим солнце, птиц небесных, которые летят по небу, вот, и мы не замечаем за всем этим прекрасную руку Творца Бога. Братья и сестры, какие чувства у Господа будут к нам? Вот, который сделал это для меня и для вас, и для всех абсолютно людей, даже самых негодных, Бог дал самые прекрасные вещи. И Он дал гораздо больше. Он Сына Своего послал. Сына Своего послал. Братья и сестры, нет ценнее этого абсолютно. Нет во Вселенной личности, которую любил бы больше Бог. Он все любит абсолютно. Он любит даже лилию, по которой мы можем просто ходить и топтать ее. Христос обращал внимание на эти прекрасные цветы. Обращал. Соломон, говорит, во всей славе не одевался, как каждый из них. Но с такой любовью Бог творил этот мир. Он творил птиц, животных, братья и сестры. Он любит их. Я нисколько в этом не сомневаюсь. Он любит абсолютно все творение. Не две ли, говорит, малые птицы продаются за 2 ассария? Не две ли? Ни одна из них у Бога не забыта. Братья и сестры, Он любит людей. Больше всего Он любит Сына Своего. Он любит ангелов, но больше всего любит Своего Сына. Ценит ли Бог то, что не ценим мы? Я вам сказал, что у меня родилось 9 детей. У меня сейчас 8, у меня мальчик один умер. А 5-й родился, знаете, мальчиком очень красивым. Родился 5-й мальчик. Вот. И родился при сложных обстоятельствах, он родился. И он растет, и мы начали замечать, что-то не так. Что-то не так. Вот. И чем больше он развивался, тем больше мы замечаем, что что-то не то. В год, а он сидеть еще не может. Мы его ставим, а он падает. Вот. Сидеть даже не может. И у него, оказывается, сильно это самое заторможенное развитие. И так шли года. Когда я не хочу рассказывать, сколько мы бессонных ночей провели у его постели, сколько мы с ним нянчились. Сейчас ему 20 лет. Однажды он попал под машину на наших глазах. Вот ему было 16 лет, его сбила машина, он подлетел прямо кверху и вниз головой, как свечка, и лежит, как мертвый. Я подбежал с женой вместе, поднимаем, он без сознания. Скорая приехала, его увезли в больницу с травмой в тяжелой форме ушиб головного мозга. Но это серьезная травма. Мы его не оставляли на 5 минут в больнице. Я оставил все дела. Мы круглосуточно дежурили около его постели. Вот мы знали, что и так-то у нас ранимый, и так-то он у нас с таким опоздалым развитием, нетрудоспособный, а тут еще и в больницу попал. Его нельзя было оставлять совершенно. И мы круглосуточно дежурили. Братья и сестры, ну, я не буду рассказывать всех наших переживаний по этому вопросу, но я вам, знаете, что хочу сказать? Предложи мне миллиарды долларов за его душу, я его не продам. Я его не продам ни за что. Он мой. Я даже ловлю себя на мысли часто, что я его люблю больше остальных. Потому что он мой. Братья и сестры, любит ли Господь меня и вас? Он любит больше, чем я люблю своего сына. В этом я нисколько не сомневаюсь. Но больше нас всех взятых он любит еще сына своего, Иисуса Христа. Я тоже в этом не сомневаюсь, которого Бог послал. Он как бы оторвал его от себя. Он послал в этот мир, братья и сестры, потому что мы с вами оказались в большой беде. Мы оказались во власти греха. Мы оказались на пути погибели, в ад, на вечную разлуку с Богом. Мы оказались в такой беде, из которой нельзя нас иначе извлечь из этой беды, как только послать Сына Своего, как искупительную жертву за меня и за вас, и за весь мир. И Христос добровольно пошел. Добровольно пошел. Знаете, как сказал Он своему Отцу? Я иду. Ты жертвы и приношения не восхотел. Ты мне тело уготовал. И Христос сказал, я иду исполнить волю Твою. Он пойдет проливать сюда свою кровь, на эту землю. Он воплотился для этого, братья и сестры, потому что Он любит нас. Он любит нас. И Бог своего Сына, написано, Он не пощадил ради нас. Хотя Он любит Его очень сильно. Он является любовью. Оценим ли мы кровь нашего Господа? Или ценим мы ее так, как оценит ее Господь, или нет? Или кому-то абсолютно безразлично? И он смотрит пассивно на то, что сделал Христос. Вы знаете, в этом Исааковском соборе, и не только там, и в Эрмитаже, и в Русском музее, вы целые галереи можете посмотреть прекрасных картин с распятием нашего Господа Иисуса Христа. Люди часами стоят, они разглядывают, восхищаются, особенно кто понимает дело в искусстве. Но верят ли они в то, что произошло на Голгофе? Оценили ли они кровь Спасителя, его подвиг, или им просто ценная картина? Некоторым цены нету этим картинам. Ну, с точки зрения купли и продажи. Вот. И люди иногда даже воруют. У нас в Эрмитаже картины продают за баснословные деньги. Такие случаи были. А кто оценил по-настоящему кровь Господа Иисуса Христа? Я слышал одну историю. Один молодой человек сделал предложение одной хорошей девушке, и они договорились о свадьбе. И вы знаете, они шли, увлеченно разговаривая между собой по одному мосту, вот, через большую реку, и говорили о будущей счастливой жизни. И вдруг они увидели утопающего человека. Этот молодой человек, знаете, ну, может быть, еще под своими чувствами, вот, совершил великий подвиг. Он бросился в эту реку, и он спас. Он спас утопающего человека, а сам утонул. И вот эта счастливая в прошлом невеста, она пришла в больницу к тому, который был спасен, потому что его увезли в больницу, тело его было переохлажденное тоже, но он выжил, а тот умер. Умер ее жених, а тот выжил. И она пришла навестить его. Он уже поправлялся. Она начала рассказывать о том, кто спас ему жизнь, и как она его сильно любила. И ради тебя он не посмотрел на что спас. А то, знаете, так посмотрел такими бесцветными, мутными вот глазами на эту девицу и равнодушными. И говорит ей, вы знаете, я его об этом не просил. Она ушла от постели этого спасенного человека, убитая. этими словами. Братья и сестры, Бог Сына Своего, Иисуса Христа, послал, чтобы я и вы не оказались в аду, чтобы мы никогда не оказались с участью обреченных вместе с дьяволами и падшими ангелами, которые произвели мятеж на небе, восстали против Бога и были свергнуты с того места, где они находились когда-то, и исторгнуты из славы Божией. Бог не хотел, чтобы мы оказались в этом месте. И Он послал сюда Сына Своего. Оценили ли мы тот подвиг, который совершил Христос, или мы совершенно равнодушны и можем смотреть непонимающими глазами на то, что совершено нашим Господом? И как смотрит на это Бог, на мое абсолютное равнодушие к страданиям Его Сына, который умирал за меня? Братья и сестры, вот я как отец, я хочу сказать, я никогда бы не отрекся и не отрекусь от своих детей, пускай они будут самыми плохими, но у них есть право от меня уйти. И я знаю таких некоторых, которые от своих родителей отрекались и уходили. Братья и сестры, вот это единственное, что погубит того или другого. Бог любит и меня, и вас, и даже самого несчастного грешника, и самого большого преступника, но Он оставил ему право быть в числе спасенных, или можешь идти. Потому что, братья, Бог и сестры являются любовью. Он никого насильно к себе не привлекает. Он говорит о своей любви. Он эту любовь доказывает всесторонне, своим творением, своей благодатью. Он питает нас и греет. Мы давно, люди, заслужили по своим делам и беззакониям абсолютного наказания Божьего. Он продлевает жизнь людей на земле. И хлеб дает, и одежду, и спасение дает желающим. Братья и сестры, и Он никого не отвергнет, если человек сам скажет: «Не хочу, мне это не нравится, я таких тоже людей знаю. Мне, говорит, лучше в аду». Там хоть грешить можно. Не хочу святой жизни. Братья и сестры, это Христос объяснил в притче о тех, которые ненавидели своего государя, своего господина, своего царя, и сказали: не хотим, чтобы он царствовал над нами. Неба не надо. Братья и сестры, и если даже они так открыто не говорят, они делами своими бесславят Господа. Они кровь, пролитую Спасителем, не почитают за святыню. Они этим самым отторгают себя от Господа. Но кровь Иисуса Христа имеет колоссальную цену. Братья и сестры, ее невозможно оценить никакими богатствами мира. Ни Петербургом, всем вместе взятым, ни страной России, ни всем миром абсолютно нельзя оценить кровь Иисуса Христа. Она выше всего, драгоценнее всего взятого, вот все вместе собранного на земле, никакие богатства вообще не сравнятся, совершенно не сравнятся с кровью нашего Господа Иисуса Христа. В Евангелии от Матфея, в 26 главе, Иисус Христос, собрав своих учеников, произнес им такие слова, когда взял хлеб, преломил его и раздал своим ученикам, а потом чашу с вином. Взяв, сказал: «Это есть кровь моя, Нового Завета, за многих изливаемая». Кровь Нового Завета. Братья и сестры, Христос, Завет, Он с нами договор заключил для нашего спасения. И вот вам знак. Он будет всегда. До дня пришествия моего этот знак будет, как напоминание моего Завета. Завет – это союз, заключенный Богом с человеком. И когда мы участвуем в заповеди хлебопреломления, эта чаша с вином свидетельствует об этом завете. Таков наш Господь. И эта кровь будет всегда напоминанием об этом. Мы читаем в послании к римлянам, в 3 главе, чем является кровь нашего Господа Иисуса Христа. С 24 прочитаю. «Получая оправдание даром, по благодати Его искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде даром». Бог предложил в жертву умилостивление. Что значит умилостивить? Склонить к милости. Христос наклонил сердце своего Отца к милости. Открывается, написано, гнев Божий на всякую неправду и нечестие человеков. Бог есть огонь, поедающий для всякого беззакония. Это его справедливый гнев. Это реакция Бога на все мерзости. А Бог взял и наклонил сердце своего справедливого, святого Отца к милости. И на землю пошел не гнев Божий, братья и сестры, а милость Господня через Иисуса Христа. Умилостивить, склонить к милости. Братья и сестры, это сделал наш Господь Иисус Христос. Ветхозаветные прообразы, они говорили об этой милости. Вы знаете, когда проливалась кровь животного, первосвященник брал эту кровь и входил за завесу во святое святых. Потом он один раз входил, а так, братья и сестры, во святилище, и он приносил кровь. А кому он ее приносил? Богу. Богу приносил эту кровь, как символ этой милости. И Бог, глядя на эту кровь, прощал грехи народа. Кто-то понес наказание. А кто? Агнец. Каким образом это совершилось? Если я согрешил, я виноват. Я принял жертвенного Агнца. Акт моей веры. Я шел к Богу. Я шел за прощением. Я шел с покаянием. И я исповедовал свой грех перед священником. И потом возлагал руки свои на эту жертву. И эта жертва заколалась. Братья и сестры, священник брал эту кровь и шел и нес ее Богу. И Бог смотрел на нее и являл милость. Вот так совершалось в ветхозаветном обрядовом служении. Вот жертва, которая освобождала людей от вины, а человек шел оправданным. Когда Иисус Христос, братья и сестры, умер и воскрес, написано, Он вошел во святилище, не с кровью тельцов и козлов. Он вошел туда со своей кровью. Кому он принес ее? Отцу. Для чего? Чтобы склонить его к милости. Отец, они виноваты. Мы виноваты, то есть. Люди, отец, я за них пострадал. Я их вину взял на себя. Отец, вот моя кровь. Вот доказательство того, что вина их на мне оказалось. Он вошел, написано, со своей кровью. Братья и сестры, он не к людям пошел со своей кровью, он к Отцу. К Отцу, который должен был пролить справедливый гнев свой на наше беззаконие. И этим самым он склонил его к милости. Вот она, кровь. Братья и сестры, она всегда будет защитой для меня и для вас. Это самая надежная защита для спасения людей. Кровь Иисуса Христа, она является вот жертвой умилостивления за нас. В первом послании Иоанна, в первой главе мы читаем 7 текстом свидетельство, что очищает кровь Христа. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа очищает от всякого греха. Братья и сестры, я всегда восторгаюсь и удивляюсь, что делает кровь. От всякого, вы обратили внимание? От всякого греха. Нет грехов абсолютно на земле, сделанных людьми, чтобы кровь Христа была не способна их очистить. От всякого греха. Тот умирал на Голгофе, один из разбойников, злодей Писания, говорит, он был. Кровь Христа очистила его, братья и сестры. Кровь Христа. Я встречал людей, которые говорили мне, Геннадий Сергеевич, не может Бог меня простить, какие только я мерзости не делал. Не может меня Бог простить. И я их всегда уверял, кровь Иисуса Христа от всякого греха очищает. Нет преступлений, которых бы кровь не смогла омыть. Братья и сестры, мы сегодня слово слышали. И так, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом. Вы знаете, что такое быть оправданным? Писание говорит, Бог оправдывает избранных своих. Что значит быть оправданным? Это не просто их помиловать, это их сделать навсегда невиновными.
Кровь Христа не только очищает нас от всякого греха, она делает нас совершенно невиновными, как будто мы никогда не согрешили. Когда я приду на небо, братья и сестры, и вы, если мы приняли веру и жертву нашего Господа, и мы каялись в своих грехах, идем путем очищения, когда поступаем неправильно, каемся, и кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха, я уверяю, братья и сестры, каждый небожитель в будущем, который достигнет вечной жизни, никогда не услышит ни одного упрека за соделанные грехи. Никогда. Их просто нет, этих грехов. Их кровь Иисуса Христа уничтожила так, что упоминания о них никогда не будет. Потому что оправдание – это не просто помилование. Оправдать можно невиновного. И такое бывает. Я такие случаи знаю, когда человека судят, а потом суд говорит, а он невиновен, доказывает его правоту, и он выходит оправданным и компенсирует ему все затраты, которые произошли в связи с тем, что он там сидел, и здоровье подорвал свое, и все прочее. Он оправдан, он невиновен, кто-то виновен другой. Братья и сестры, Христос сделал, знаете, какое великое дело? Оправдал. Мы оправданы Его жертвою. Он взял на Себя наши грехи и навсегда их уничтожил. Воспоминаний о них больше никогда не будет. И на небе, братья и сестры, мы будем святыми, которые как будто бы никогда и не были виновными. Вот так уничтожит Христос кровью Своей все наши беззакония и уничтожает. И кровь Иисуса Христа очищает от всякого греха. Мы читаем в Откровении, в 1 главе 5-6 стих. «Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью Своею и соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему, слава и держава во веки веков. Аминь». А как иначе можно сказать? Так и хочется, братья и сестры, даже петь. Аминь, аминь. То есть, да будет так, иначе быть не может. Точно так. И не иначе, братья и сестры, вот что обозначает «аминь». Соделавшему нас царями и священниками, кровью Своею. Обратите внимание, разве не драгоценная кровь Иисуса Христа? Братья и сестры, кровь очищает нашу совесть, души, омывает все наши грехи, уничтожает и нашу совесть. Послание апостола Павла к евреям, 9 главе мы читаем, «Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через окропление освящает оскверненных, чтобы чисто было тело, то коль ми паче кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения». Я подчеркиваю, для чего она очищает мою и вашу совесть? Для служения Богу живому и истинному. Совесть, братья и сестры, это такой важный элемент в моем человеческом естестве. Вот, он дан Богом. Это очень хорошо. И совесть имеет свое место в нашем духе, в нашей душе. Но я хочу сказать, братья и сестры, она бывает часто очень ранимая. Очень ранимая. Когда я или вы согрешаем в чем-то, если мы это сделали, совесть тут же мне об этом скажет. И вам скажет, если вы рожденный свыше человек. Братья и сестры, и что мы делаем? Мы очищаемся. Каким образом? Через покаяние. Другого выхода нет. Покаяние. Я об этом немножко позже скажу. Покаяние. Бог, взирая на наше покаяние, действует согласно своего принципа прощения. Кровь уничтожает грех. Братья и сестры, а совесть бывает несвободна. Греха уже нет, а на совести осталось воспоминание от греха. Братья и сестры, я вам хочу сказать, вот я вспоминаю свою юность и некоторые свои вещи, и мне просто неприятно вспоминать. Я о некоторых вещах даже говорить не хочу, хотя иногда стал приговариваться. Да, вот это такой я был, и Бог меня по великой милости спас. Братья и сестры, ну, я только иногда вспоминаю это, чтобы Бога поблагодарить. Но не хочется говорить о некоторых вещах. И, наверное, это у каждого такое может быть. Не хочется. Братья и сестры, его совесть иногда будоражит. Будоражит. Я хочу сказать, кровь Иисуса Христа, она предназначена, чтобы нашу совесть успокаивать. Успокаивать. И апостол Иоанн подчеркивает мысль такую в своем послании. Первое послание, это первая глава. «И успокаиваем сердца наши Чем я успокаиваю сердце наше? Братья и сестры, когда вам вспомнилось какая-то ваша проказа или какой-то плохой случай в вашей жизни, и он вам покоя не дает. Братья и сестры, вы можете успокоить вашу совесть. Я говорю: Господи, я вспомнил, каким я был. Как я рад, что кровь Сына Твоего Иисуса Христа от этих беззаконий омыла. Братья и сестры, и я успокаиваю свое сердце, я благодарю Бога. Если это не делать, я хочу сказать, что некоторые христиане до смерти мучатся от своих прошлых грехов. Это неправильно, потому что Бог никогда не напоминает нам прощенных грехов, нами соделанных, но прощенных им грехов. Бог никогда не напоминает. Их напомнит всегда дьявол, и мне, и вам. И он скажет: ты видишь какой? Ты не забывай. Каким ты негодным человеком был, а в общем-то ты посмотри, у тебя еще до сих пор и мысли плохие приходят, да ты вчера вспомнишь, что ты сделал. Братья и сестры, и он начинает людей мучить. И люди берутся за голову: ах, ах, а почему это происходит? Я рожден свыше, а мне и мысль пришла чуть ли не богохульная, а некоторым и богохульная. Ах, я вот так вчера поступил, чуть поссорился, с кем-то поскандалил, в раздражении сказал, ребенка подшлепнул так, что не знаю, с каким гневом и тому подобное. И вот такой срыв, и сатана тут же: видишь, ничего ты не имеешь во Христе. Ты плоским был, плоским отстаешься. Братья и сестры, и некоторых людей он мучит. Нам надо иметь сознание своей вины перед Богом. Братья и сестры, уметь каяться перед Господом, но понимать, насколько драгоценна кровь Иисуса Христа, и что Он нас милует и прощает, как мы милуем своих детей. И прощаем их, братья и сестры, только Бог это делает гораздо эффективнее, лучше и с большей любовью, чем я и вы. Поэтому, если вы в прошлом были плохими людьми и наделали массу беззаконий, и вы пришли с покаянием к Господу и попросили у Него прощения, и раскаялись во грехах, и больше так не поступаете, нет сомнения, что вы человек прощенный. Не мучьте себя воспоминаниями, и не надо себя казнить, что я таким негодным был. Поблагодарите Бога: Господи, из какой пучины Ты меня вырвал? И успокаивайте сердце ваше, потому что кровь Иисуса Христа совесть очищает. Совесть очищает. Кровь, она для того, чтобы примирить с Богом и умиротворить обстановку. Мы читаем послание к Ефесянам во 2 главе. «И нас, мертвых по преступлениям и грехам, оживотворился Христом». И еще один текст. Послание к Колоссянам 19:20. «Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в нем обитала всякая полнота, и чтобы посредством Его примирить с собою все, умиротворив через Него кровью креста Его и земное, и небесное». Бог умиротворил, то есть мир сделал. Итак, примирившись с Богом, сегодня был прочитан текст, мы имеем мир. Бог умиротворил кровью своего Сына. Братья и сестры, кровь Иисуса Христа делает нас своими Богу. Послание к Ефесянам, во 2 главе 13 стихом мы читаем: «А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовую». Он сделал нас близкими. Это драгоценная кровь Иисуса Христа. Братья и сестры, я мог бы читать и читать еще тексты Святого Писания, насколько драгоценна кровь Христа и что она делает. Она открыла нам вход во святилище. Я не все тексты буду читать. Времени так много. Послание к Евреям, 10 глава. «Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, да приступаем с дерзновением». Вход в небо, в Царство Божие, к престолу благодати. Братья и сестры, он открыт для тех, кто получил прощение, кто омыт кровью Иисуса Христа. И только на основании пролитой крови мы имеем доступ. Когда Христос умер на Голгофе, братья и сестры, Писание говорит, завеса в храме разодралась. Это было видимое для всех народов свидетельство о том, что вход в небо открыт. Во святилище доступ имеет каждый. Раньше только первосвященник один раз в год – И то не без крови, другой не посмей. Братья и сестры, а теперь завеса разодрана, разорвалась. Вход во святилище открыт. Братья и сестры, когда мы хороним наших братьев и сестер, потому что день искупления окончательно назначен Богом. Мы сейчас спасены только в надежде. Бог спас наши души. Он спасет и наши тела. Он однажды пришел для того, чтобы пролить свою кровь и спасти души наши, мою душу и вашу. Но Он спасет и тело. Второе пришествие Христа за церковью для спасения наших тел. Братья и сестры, а куда идут души умерших, ожидающих дня искупления, последнего дня? Мария говорит: верю, Господи, воскреснет последний день. Бог этот день назначил, о нем никто не знает, ангелы не знают, но он день назначен, окончательного Божьего творчества в вопросах искупления нас. Братья и сестры, а куда души идут? Не в преисподние места земли. Вот туда дверь закрыта уже для верующих. Братья и сестры, Иаков когда-то говорил: со скорбью пойду в преисподнюю к сыну моему. О нет, там верующих уже нету. Братья и сестры, там нет душ верующих во Христа. Туда идут только нечестивые. Да, сюда. Братья и сестры, а куда же идут верующие? Бог открыл нам во Христе Иисусе через апостолов своих. Павел говорит: я восхищен был в рай. Братья и сестры, восхищен значит поднят. Не опущен, а поднят. Силою забран был. Куда? Я восхищен был в рай. Братья и сестры, рай – это то место, где души покоятся сегодня. И они ожидают начала Царства Божьего. Нет, они еще не в Царстве Божьем. Братья и сестры, они там покоятся не на лоне Авраамова. Они покоятся в раю. Это место вечного успокоения, торжества и радости и собрания святых. Вот как мы здесь с вами собираемся, братья и сестры, с разных мест, с разных домов, мы собрались сюда на собрание. Вот так собрание, братья и сестры, оно там, на небе, вот на небе сейчас собрание происходит. Каким образом? Души Бог забирает туда, на небо. А где это небо находится? Павел говорит: на третье небо. Братья и сестры, в присутствии Бога, на третье небо, там находится рай. Это ограниченное место. Это ограничено, это не Царство Божие, это место собрания святых. Они там уже радуются, братья и сестры, друг друга дополняют, встречи замечательные на небе происходят. И они ожидают, братья и сестры, окончательного искупления нас с вами, вот нас с вами, и начала Царства Божия. Потому что, братья и сестры, мы с вами созданы и сотворены, и искуплены не для рая. Это отдельная тема. Рай – это ограниченное место во Вселенной. Здесь на Земле место ограниченное было, и во Вселенной ограниченное место. Он предназначил нас для Царства. Войдите, благословенные, и наследуйте что? Рай? Не, братья и сестры, гораздо больше. Наследуйте Царство. А Царство – это вся Вселенная, которой нет предела, нет конца. Царство наследуйте, уготованное вам от создания мира. Братья и сестры, о, что Господь для меня и для вас приготовил. И мы только на основании крови нашего Господа Иисуса Христа имеем доступ в это царство. Сначала в рай, а потом в Царство Божие. Братья и сестры, путем новым и живым. Завеса разодрана, вход открыт. Кровь это сделала. Кровь это сделала. Какие мы счастливые. Мы читаем в послании к евреям. 9 глава. Кровь. Что она делает? Христос, написано, вошел со своей кровью однажды во святилище и приобрел вечное искупление. Братья и сестры, тот, кто омыт кровью Иисуса Христа и под ее защитой находится и не уходит от Господа, не попирает эту кровь, не отторгается от Господа, а идет путем новым и живым. Кровь пролита для нашего освящения, для правильного хождения перед Богом. Братья и сестры, эта кровь делает навсегда нас спасенными. Навсегда. Вот тех, которые под защитой находятся крови. Вечное искупление. Конца не будет. Кто в небо попадет, конца не будет. Это вечное будет искупление. Братья и сестры, не будет греха, не будет падений там. Это будет вечное искупление. 13 глава. Мы читаем, то Иисус, дабы осветить нас кровью Своей, пострадал вне врат. Святыми нас сделал. Или 10 глава. То сколь тягчайшему думаете наказанию, повинен будет тот, кто не почитает Сына Божия
попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, которой освящен. Братья и сестры, кровь является святынью, и она делает нас святыми, но если человек ее попирает, он на нее смотрит, знаете, как тот человек, о которых я приводил примеры. Ему все равно, что Христос пострадал. Он смотрит, ну, подумаешь, в истории был такой факт. И он не оценил кровь Иисуса Христа. Если он ее не ценит, Бог ее ценит. Братья и сестры, ну, это страшное оскорбление. Это восстание против Бога. Он дает спасение, а человек, знаете, он отвечает как тот. Как тот, абсолютно равнодушный. Я его и не просил это делать. Я его и не просил. Он равнодушен. Братья и сестры, вот так выглядят эти люди. Скорбит о них Бог? Скорбит, братья и сестры. Но он поступит согласно своей святости с этими людьми. Вы ушли от меня, а участь ушедших вместе с дьяволом и ангелами его, которым уготован ад на веки веков. Это страшно. Бог никому не хочет абсолютно туда вернуть. Он своего сына предложил в жертву умилостивления абсолютно за весь мир. Абсолютно за весь мир. Вы знаете, братья и сестры, я буду уже подходить к концу, мало остается времени. Я хочу сказать, что кровь Иисуса Христа, она не только способна омыть все беззакония людей, она это и делает. Она это и делает. Мы с вами дважды преступники перед Богом. По нашему рождению, потому что от Адама унаследовали греховную плоть. И грех вошел в нас, и мы способны были с детства уже грешить. И некоторые люди говорят, а за что меня Бог будет судить? Я таким родился. Братья и сестры, вот кровь Иисуса Христа, она навсегда уничтожает грехи и беззакония людей, которые пришли в этот мир. Бог никого не будет судить за то, что он родился грешником. Эту вину взял на себя Христос. Эту вину взял на себя Христос. Я почему с верностью говорю, братья и сестры, как сказал Христос, о детях, вот они сидят такие, малыша-то хорошие. Они есть наследники Царства Божьего. Да, они грешниками родились, но за них Христос умер. Он их не будет за это винить. Он никогда не обвинит ни одного ребенка, что он родился грешником. Христос умер. Но он обвинит меня и вас за наши сознательные и соделанные грехи. Так вот, мы дважды преступники. За то, что я родился, я преступник. Христос умер. Он освободил меня от этого наказание, братья и сестры, но за грехи, которые я сознательно и умышленно сделал, без покаяния не бывает прощения, написано. Без покаяния прощения не будет. Кровь абсолютно бездействует, хотя она имеет колоссальную силу очищать, освящать, вести в небо, она бездействует без покаяния. А что такое покаяние? Это не просто поплакал человек и все. Это сознание своей вины перед Богом, осуждение себя за соделанные грехи и желание жить свято. И вот жертвы, которые в Ветхом Завете приносились, они об этом и свидетельствовали. Человек верою, о которой мы сегодня слышали дважды в проповеди, верою они шли для получения прощения. Их вера выражалась в том, что они несли Агнца. Это было сделать нелегко. Идет человек и ведет быка за собой. И все смотрят, со всех сторон смотрят на него. Куда идет? К святилищу. Почему ведет? Грех сделал. И люди между собой разговаривают. А может быть и большой грех. Ведет-то не просто овечку, не голода несет. Бычка. Не слабенький грешник. А бык упирается. Братья и сестры, а он ведет его. Он ведет, потому что он иначе не может. Он виновен. Он идет пред всеми, на глазах у всех. И все видят, идет грешник. Идет грешник. Братья и сестры, а он идет с понурой головой. И этот Агнец, или это животное, бык или телец, свидетельствует, ты грешник, да, я грешник, я пред всеми иду, я несу свой грех туда, где можно от него освободиться, я не хочу идти в ад, я хочу получить прощение, и он верою это совершает, братья и сестры, и на глазах у многих людей он идет и подходит к священнику, а там уже никто не слышит. Братья и сестры, и он исповедует свой грех. Он называет его своим именем. Я вор. Я вор. Я украл у брата и заперся. То есть я отказался. Описание говорит, если ты вор, тебя надо казнить. Ты сделал грех, но есть тот, кто может простить. Вот там он скоро придет. Это Сын мой, Иисус Христос. Веришь? Верю. Бери Агнца и иди.
сын мой будет умирать, но сейчас вот эта временная мера до того дня, когда сын мой умрет, я приму эту жертву. Ты пойдешь в преисподнюю, но прощение ты получишь. Ты выйдешь из преисподней, когда сын мой Иисус Христос пойдет туда, после того, как возьмет твои грехи и твои беззакония, он пойдет туда и выведет тебя оттуда. Братья и сестры, что и произошло в воскресенье нашего Господа Иисуса Христа? Что и произошло? Там нет больше праведников в преисподней. И Христос их всех вывел. Смерть не удержала ни праведников, ни Иисуса Христа. Они все. Они первенцы, Писания говорит. Они все достигли совершенства во Христе Иисусе. Они находятся в раю. Преисподняя, братья и сестры, для святых закрыта. Туда больше ни один святой не пойдет. Туда Христос пошел. Он их оттуда вывел. Наш Спаситель, братья и сестры. Но человек должен был свою вину сознать. И он шел и каялся. И первосвященник слушал его молитву, а потом заколалась жертва, проливалась кровь, и священник шел и говорил Богу: вот тот грешник, Господи, он виновен, но видишь кровь, братья и сестры, и Бог прощал. Он смотрел на кровь и прощал. Братья и сестры, когда мы осознали свою вину перед Богом, что нам делать? Мы должны сделать то, что сделали там, в Иерусалиме. Когда апостол Петр говорил: вы от святого и праведного отреклись, и просили даровать вам убийцу, это он в третьей главе будет говорить. А второй, когда он будет раскрывать, что сделали они со Христом, и эти люди, услышав проповедь Петра, скажут апостолам: а что нам теперь делать? Да, мы виновны, есть ли выход? Петр говорит: да, конечно, покайтесь. И да крестится каждый из вас во имя Господа Иисуса Христа для прощения грехов. Есть выход. Иди, тебе стыдно? Поднимайся и иди. Жертва уже принесена, кровь Иисуса Христа. Но ты должен подняться, как тот ветхозаветным. В случае он ввел своего агнца для того, чтобы получить прощение. Братья и сестры, и они, может быть, ему было стыдно, но они несли. И тем более они отрывали от себя. Знаете, ведь агнец что-то стоит. Или телец, они отрывали от себя, но они хотели получить прощение. Братья и сестры, и они шли спокойные. Совесть их успокаивалась. Вина взята агнцем, вот грешника на себя агнец брал. Вот так, братья и сестры, в случае Нового Завета ты виновен, но ты иди. И не стесняйся, иди. Иди к Богу. У Него милость, у Него прощение, у Него кровь, которая сделает тебя чистым и святым. Но ты должен встать и идти. Братья и сестры, это лучше сделать на собрании. Я всем это советую. Когда церковь, братья и сестры, я знаю, не осудит виновного, а порадуется. Осознал еще себя один грешник. Вы знаете, братья и сестры, кто больше радуется? Ангелы на небесах. О ком они радуются? Об одном грешнике, кающемся. Потому что они ценят кровь Христа. Они знают, что кровь Христа делается с людьми, которые каются. Встану, пойду к отцу моему. Помните, как тот блудный сын? Встану, пойду к отцу моему. Это решительное действие. Это свидетельство покаяния. Это свидетельство веры. И что человек оценил кровь Спасителя. Встану и пойду. Я пойду просить прощения. И человек идет. Братья и сестры, человек идет. Это акт веры. И Бог на основании этой веры, Он человеку дарует прощение. И чем быстрее этот человек сделает, тем лучше. Если у нас сегодня есть люди, которые прощения еще не получили, они не покаялись в своих грехах, я печалюсь, если вы в таком состоянии, я печалюсь за вас. Я хочу сказать, я скорблю за вас. Я как ждал покаяния своих детей. Я их воспитывал, ну, верующими людьми. Братья и сестры, ну, как я ждал покаяния своих детей. И как я радовался. Сын встал и идет. И я радуюсь. Сын мой идет к покаянию. Братья и сестры, я знаю, потому что он не получит прощения, если он не покается. Хотя он воспитан в христианской семье, я никогда не видел и не слышал. И я точно знаю, что мои дети никогда не курили. Мне дочь ей 19 лет. Она говорит, нас собрали, она учится в медицинском колледже. Говорит, большая группа была. И преподаватель задает вопрос. Девочки, скажите, пожалуйста, есть ли среди вас хоть одна, которая никогда не пробовала алкоголя? И мне Яна говорит, я поднимаю руку. Одна. И все, говорит, вот так на меня озираются, они даже не понимают, Как это может быть? Как это может быть? Братья и сестры, вот настолько сегодня испорчен этот мир. И даже, знаете, о своей святости иногда и трудно сказать в таком обществе. Она говорит, и мне даже было неудобно. Братья и сестры, вот нельзя, знаете что? Стыдиться покаяния. Вот стыдиться грехов надо, а покаяния нельзя стыдиться. Встань и иди. К этому призывает нас Господь. Кровь Иисуса Христа, она очистит. У нас в собрании один человек есть. Он помладше меня. Я знаю его с детства. Мы росли вместе. Он сын служителя. И он человек, ушедший в мир. Он женился на неверующей. Он вел плохой образ жизни. Но он периодически ходил на собрания. И я не один раз к нему подходил. И когда последний раз подошел, я говорю, Павел, мы с тобой уже стали седыми. Ты посмотри на свое лицо. Твой отец был служитель. А какой образ ты ведешь? Ты должен покаяться. И он, знаете, как взорвался с таким оскорблением. Что вы ко мне все пристали с покаянием? Я сам знаю, что мне делать нужно. Знаете, и я так сжался сердцем своим, посмотрел на него. И вы знаете, у меня вдруг как прорвало. Я говорю, Павел, запомни раз и навсегда. Я никогда не пройду мимо тебя, чтобы не сказать, ты грешник окаянный, что ты будешь в аду, если ты не покаешься. Бог тебе столько дал привилегий, ты родился в христианской семье, ты опозорил своего отца, ты несчастный грешник, и тут еще возражаешь, ты мерзкий человек, тебе надо покаяться, и я тебе всегда об этом буду говорить. Повернулся и ушел. Братья и сестры, я зашел в братскую и начал просить у Бога прощения. Зачем я с ним так разговаривал? Да надо было по-отцовски, да надо было по-ласкви с ним поговорить. Но зачем? И мне так его жалко стало, братья и сестры. Но слово уже не вернешь. Я ему высказал все. И я думаю, и все-таки я ему об этом говорить буду. Я уехал в поездку длительную. Приезжаю через некоторое время, меня родственники его разыскивают. Геннадий, Павел в больнице. Очень просит тебя приехать. Очень срочно. Я бросил все дела и в больницу. Приезжаю туда, а мне говорят, он в реанимации, допуск ни в коем случае нельзя. Идет сложная операция. Я говорю, мне надо его увидеть. Вам увидеть нельзя. А может, вы его не увидите вообще? Ну, я разговаривал с хирургом, я не родственник. Вот, поэтому мне сказал откровенно, будет он жить или не будет, не знаем. Но если будет, увидите после того, как будет операция сделана, вы его увидите. Прошло немного времени, мне звонят родственники, выжил. Он уже с реанимации его вывезли, очень просит приехать. Я с одним опытным служителем, он старенький, ему 80 лет, я говорю, поехали к Павлу, поехали. Я приезжаю, братья и сестры, а его вывезли с реанимации, он еще не в палате, а лежит в коридоре. Медсестры, знаете, весь перевязанный, вот. Значит, а что произошло? Он ночью пьяный пришел домой, его не пустили дети. Два сына вытолкали своего отца пинками, и он ушел. И на улице был мороз. Он забрался в подвал, лег на трубу, на очень горячую, вот, чтобы согреться, сжег себе весь пах, сгорело там все, вот, и нога, и все прочее, и с задней стороны там все нервы и все прочее. Но когда я перед этим побеседовал с врачом, он говорит, выжил, он говорит, но если и будет жить без ноги, ногу будем отнимать полностью, она уже умирает, ей конец. Мы, говорит, сколько ни пытались латать, говорит, все, просто разваливаются все ткани, вот мы уже несколько раз сшивали, все разваливается, не срастается, страшная рана, ногу будем ампунтировать полностью. Вот. Но, говорит, еще чуть-чуть понаблюдаем. И вот его только вывезли, и он в коридоре. Я смотрю, какой у него жалкий вид. И я вспомнил этого человека. «Что вы ко мне пристали все с покаянием?» И у меня еще в слова его звучат в ушах, а я ему сказал, я тебе всегда скажу, что ты грешник, и тебе надо каяться. Я стою и молчу, и он смотрит на нас и плачет. Братья, я каяться буду, Я говорю, Павел, ты все понял? Братья, я все понял. Помолитесь за меня, чтобы Бог меня простил. Помолитесь за меня. Может быть, Господь помилует меня, я буду жить. Братья, а можете вы помолиться, чтобы мне Бог ногу сохранил? Можете помолиться? Я говорю, Павел, если ты сейчас исповедуешься, осознаешь свою вину, попросишь у Бога прощения, Мы помолимся за тебя. Братья и сестры стоят, врачи, медсестры стоят. Пришла его невестка, стоит, и он кается при всех. Нет, он кается лежа, ему не встать совершенно. Он на спине лежит и громко молится: «Господи, прости меня, я мерзкий человек. Меня иначе нельзя было остановить. Господи, но ты помилуй меня, спаси мою душу, исцели мою ногу». И мы совершили с помазанием молитву над ним, чтобы Бог его исцелил. Братья и сестры, и вы знаете, произошло чудо. Нога начала у него оживать. Оживать нога, врачи наблюдали, говорит, похоже, что, возможно, нога у него оживет. Оживет. Потом его перевезли в больницу, другую. Он долго был в больнице, братья и сестры, но ногу ему отняли. Но отняли только стопу. Отняли только стопу. Вот. Сейчас он ходит на собрание. Это надо было видеть. Я однажды смотрю, открывается дверь, у нас уже идет собрание, и идет Павел. Идет на костылях. Идет сразу же к кафедре. Я думаю: Павел, ну почему ты идешь на костылях? Ты же мог идти на двух ногах. Еще недавно ты мог идти и идти к Богу за прощением. Тебе уже под 50 лет. И он идет на костылях. Братья и сестры, какой у него был смиренный вид. Я удивился. Я думаю, где то заносчивое обращение ко всем? Я сам знаю, что мне надо делать. Идет, сгорбленный, доковылял, остановился около кафедры, прямо во время собрания. Братья, сестры, я хочу покаяться. Я хочу покаяться, я хочу получить прощение. Меня нельзя было иначе остановить. Нельзя. Но Бог мою жизнь сохранил. Я хочу покаяться. Братья и сестры, и он покаялся. Он сейчас регулярный посетитель собрания. Да, костыли, кстати, он уже отложил в сторону. Вот, за год он научился ходить немножко уже на протезе. У него только стопы нету. И он мне недавно своим родственникам говорит: мне надо приобрести машину. У меня есть руки. Вот, пить он бросил совершенно. Здоровье, говорит, поправилось. Я без ноги. Ну, в общем-то, управлять автомобилем я могу. Надо же как-то на собрание ездить, чтобы поудобнее было. И мы радуемся. Братья и сестры, а это был способнейший человек. Он играл вот всеми пальцами. Вот, и он играл, знаете, сходу. Мне говорили, у него абсолютный слух. Он таким был мальчиком. Он бы мог быть отличным проповедником. Он способнейший человек во всем. Как он загубил свои таланты. Что сделал с ним дьявол? Братья и сестры, ну я восторгаюсь. Кровь Иисуса Христа и его омыла. Да, он никогда не будет больше на двух ногах до Царства Божьего, братья и сестры. Но Господь милость оказал. Иногда мы сами виновны, когда делаем мерзости, и Бог нас останавливает и касается своим же злом, и, может быть, мы никогда здоровья иметь не будем. Но ради того, что Бог нас любит, братья и сестры, Он допускает эти беды. Но Его кровь, она навсегда делает души наши святыми. Мы сейчас будем молиться, братья и сестры, верующим. Верующим хочу сказать, если мы уже омыты, давайте мы научимся Бога благодарить. Мне очень понравилось ваше служение. Я чувствую столько радости у вас. Это вот знак того, что мы оценили то, что сделал для нас Господь, что нас дух восторгается. Вот, братья и сестры, и побольше надо благодарить. В каждой молитве: Господи, благодарим Тебя за Сына Твоего Иисуса Христа. Ты Его любишь, мы Его любим. Он прекрасно для нас сделан, но самое большое на Голгофе. Мы ценим кровь Христа. Братья и сестры, когда вечеря Господня, мы должны всем нашим существом подчеркнуть наше уважение к тому, что совершил Христос, и наше благоговение перед Ним. Мы ценим кровь нашего Спасителя. Если среди нас есть те, которые прощения еще не получили, Бог вас любит. В этом нет никакого сомнения. В знак своей любви Сына Своего послал. Но ты оценил ли любовь к Богу? Оценил ли ты кровь, которой может быть освящен навсегда совершенно во Христе Иисусе и наследником Царства Божия? Если у тебя есть вера, тебе надо идти с покаянием. Идти с покаянием надо сегодня. И Господь по великой милости своей даст прощение грехов. Когда оценили люди то, что было совершено на Голгофе, под проповедь апостола Петра написано так: «Они, охотно принявшие Слово Божие, крестились». И присоединилось в день тот около 3000. Это те, которые поверили. Если ты поверил, результат твоей веры может быть только один. Надо покаяться. Братья и сестры, мы сейчас будем молиться, но перед этим я хочу предложить спеть один псалом. Для того, чтобы, может быть, в эти минуты, я знаю, какая борьба происходит в сердце человека, мы могли сосредоточиться и решиться, кто в этом имеет нужду, для того, чтобы получить прощение после покаяния. 381-й псалом мы будем петь. «Что ты медлишь на грешном пути?» Я счастлив, братья и сестры, что я 18 лет принял Христа,
как своего личного спасителя и покрестился в этом же году. Но я, знаете, думаю, почему я это сделал не раньше? Вот мне часто приходит мысль, и такая, знаете, горечь. Думаю, Господи, как жаль, что не в 16 лет. Как жаль, чего я тяну? Чего я тяну? Вот. Но я рад, что 18 лет, что я дальше не стал тянуть. Мне жалко, кто тянет. Тянет, потому что эти бесцельные годы, они пользы никакой не принесут. Сегодня есть возможность получить прощение. Мы будем петь. Желающие могут выйти сюда для покаяния. Мы будем радоваться и благодарить Бога. И ангелы будут радоваться. А вы будете счастливым человеком. Вы будете спасенным. Будем петь, что ты медлишь на грешном пути.